по жизни так складывается. То есть еще более конкретно, как бы люди находятся.
А что вам удалось напишите? То, что вы еще удалось, это нормально. Ситуацию относительной независимости или самостоятельности. И на самом деле пропорционально тому, насколько мы овладели своим внутренним потенциалом, да, такими качествами, как самосознание, как свобода воли, как воображение, как совесть, мы будем в состоянии двигаться дальше. Мы будем в состоянии пользоваться этими внутренними ресурсами для того, чтобы отдавать, для того, чтобы вступать в взаимодействие с другими людьми. То есть парадигмы взаимозависимости – это парадигмы, которые связаны со сферой нашего косвенного мира. То есть парадигмы самостоятельности или независимости связаны с нашим непосредственным кругом непосредственного времени, то, чем мы сами можем делать. Да, то есть делать домашние задания и все такое прочее. То сфера влияния, и на самом деле это то, что дает нам необходимую уверенность в себе, потому что для того, чтобы вступать в какие-то взаимоотношения эффективные с другими людьми, мы должны быть сильными, мы должны быть достаточно сильными, чтобы уметь еще что-то отдавать другим людям, потому что в противном случае мы будем забирать, и отношения складываться никак не будут. Поэтому первая победа, которая должна быть, это победа над собой. Над своими слабостями. Потому что у нас есть, Господь нам дал, не то, что дал, они у нас есть. Понятно, что они всегда есть. Не то, что он когда-то и дал, принес на будущее. У нас есть наши атрибуты, наши функции души, функции сознания, которые просто они не всегда есть. Они сейчас, они завалены, то есть зачастую они завалены кучей всяких привязанностей, негативных привязанностей. то, что называется, да, юридический закон, юридическая предусловленность. Вот, то есть фактически мы не проявляем свои внутренние естественные качества, которые мы перечисляли выше. И по мере того, как мы обладеваем, мы становимся состоянием вступать в эффективные отношения с другими людьми, что-то отдавать. Потому что если мы не овладели тем, что у нас и так уже есть, чем отдавать людям, все остальное не наше. Это наше. Это в сфере нашего полного контроля. Поэтому этими качествами можем делиться с другими. Если этого нет, то все отношения будут неэффективны, легкие. Хорошо. А далее мы будем действовать, что мы в достаточной степени овладели этими качествами самостоятельности, овладели этими навыками. Да? Первый навык – это будь проактивен. Второе – начинайте, представляя конечную цель. Третье – что там у нас? Уделяйте главное внимание, да, главным вещам. И теперь мы перебираемся в следующие парадигмы, то есть общий поверь, тут написано, ну, здесь, да, победа в межличностных отношениях. Так, давайте вспомним 7 видов вкладов на эмоциональный банковский счет. Поднимите руки те, кто по-прежнему подтянулся, должны все рассказать. Молодцы, здорово. Может, поделитесь, как оно работает, не работает, что скажете?
Работает. Ну, например, да, управляется сенс натуры, то есть я не всегда слава дела, соответственно, да, то есть как раз вот мне помогло предыдущее занятие именно тем, что я определила для себя цель, которая все реально. Они просто разбавляются, да, то есть я хочу просто что-то, да, вспомнили себя. Я понимаю, что что-то реально и что-то реально, да, вот, и я старалась вот это как-то сочетать. Ну и на прошлой неделе вообще начали получать. Вот. И если снимать себя счет доверия, то есть случаются какие-то ситуации, да, когда ну просто реактивно себя ведешь. Вот. И ты понимаешь, что себя реактивно, то тебя тянет, и ты понимаешь, что тебя тянет, да, в какую-то сторону. Вот. И иногда пытаться, ну, можно становиться на ней, нельзя становиться, но я всегда стараюсь измениться и справиться в положении.
Классно, спасибо, команда. Как с сильной половиной человечества, как со всеми самыми. Обычно у слабых с этими вкладами все в порядке, в смысле с прекрасным. А у сильных обычно проблемы бывают. Как еще вклады, еще доверие?
Нормально, все. Если сниматься еще под доверием, если не заняться, это, конечно, тяжелое выполнение условий. Потому что если ты с кого-то снимаешь, то вспомнишь, что нужно еще измениться.
Извиниться за то, что ты сделал что-то неприятно. То есть мы можем быть правы, да, то есть в принципе в ситуации, но в любом случае, то есть мы, то есть человек может сделать какую-нибудь там ерунду полную, мы можем его там отругать, можем наехать, да. То есть не надо извиняться за то, что мы не правы, но мы можем сделать человеку неприятно, и мы в этом не правы. Не в том, что мы там, то есть как-то, а то, что мы сделали, то есть как-то вот, что мы человеку сделаем больно. Поэтому изменить всегда есть за что, за это. Вот именно за счет того, что мы сняли за чужое доверие, они все сделали. То есть, потому что всегда по-хорошему можно подумать и сделать каким-то образом. Ну, то есть, в принципе, да, может сделать то же самое замечание, чем можно сделать как-то более практично. Есть люди, которые могут сделать корректно. Угу. Так, вспомнили, да? Обратная связь – это вот как раз, наверное, то, о чем сейчас звучало. Обратная связь – это когда мы, то есть кто-то себя как-то ведет, совершает какие-то поступки, и мы ему говорим. То есть ты не прав.
Критика.
Критика – это все-таки, вот именно обратная связь – это не критика. Потому что когда мы говорим про критику, да, то, как правило, это подразумевается критика личности, как правило. Да. Или же что-то совершаем с негативными эмоциями. Обратная связь, она отличается от критики тем, что она позитивна. Она доброжелательна, позитивна. И, как правило, она идет. То есть очень важно, чтобы она была
востребовано человеку, да, то есть, чтобы какие-то отношения для доверия были, потому что если их нет, то нафиг она нужна. И очень важно, чтобы она была не по личности проходилась, не по ценностям человека, а по каким-то более низким логическим уровням, то есть, типа, и по его, даже, может быть, не по его способностям, все равно обидно, да, то есть, если что-то не умеешь, то, конечно, можно научиться. Вот, если ты что-то неправильно сделал, ну, неправильно сделал, можно переделать, или там, то есть, если что-то там, ну, то есть, какие-то такие вещи. Поэтому важно, чтобы она еще была такой, чтобы человек мог с этим что-то поделать, мог как-то исправить, потому что если он исправить не может, или по объективным, или по субъективным факторам, то есть она неэффективная связь обратная. Поэтому очень важно давать эффективную обратную связь.
То есть это говорится о том, что давать?
Давать, и с другой стороны, здесь говорится, что это когда мы даем обратную связь. Теперь, когда мы получаем обратную связь, то быть открытыми к обратной связи, то есть смотреть на обратную связь другого человека не на то, как сказать на истину, а как на обратную связь. То есть мы что-то сделали, и люди так-то отреагировали. То есть если они нам говорят, что вы дурак, это означает, что вы дурак. Это означает, что они так отреагировали, и больше ничего не означает. Это означает, что их восприятие ваших поступков таково. То есть, может быть, вы не хотели действовать по-дурацки, но воспринимается так. Поэтому из этого можно извлечь некий урок, типа того, что я хотел как лучше, а получилось вот так. Поэтому в следующий раз он действует по-другому, чтобы я так себя не выбил, потому что я не это имел в виду, в конце концов. То есть некая внутренняя сила, то есть, да, и для этого нужно обладать этими навыками, этими первыми тремя привычками. Нужно, когда тебе говорят, что ты там лопух, то нужно владеть навыком самосознания, чтобы посмотреть на себя со стороны, посмотреть, вроде не похож на лопух, вроде человек, вроде не лопух. То есть, если у нас этого навыка нет, то тогда мы, то есть, если мы не проактивны, если мы просто отреагируем, что нам что-то сказали, мы там в ответ, если мы не проактивны, если мы не в состоянии посмотреть, что происходит, да, что со мной происходит, если я не в состоянии выбрать какой-то ответ такой, какой мы хотим выбрать, не сделать его, то и не спланировать его, когда эту реакцию, как ее сделать, то тогда не сможем эффективно делать эти вклады на счет, на национальный банковский счет, в отношении с другими людьми, строить отношения. Поэтому важно быть такой зрелой личностью. Еще какие-то вопросы есть? Потому что это все, да, пожалуйста, если
девушка. Как правильно стимулировать обратную связь или попросить об обратной связи? Ну, если человек не дает ее как прямую лицу.
Можно попросить обратную связь прямым текстом. Но для этого тоже должно быть достаточно доверие между вами. Проще всего попросить обратную связь у кого-то нейтрального человека. Если между вами есть какие-то отношения, то он еще раз подумает, давать про обратную связь или нет, потому что могут быть важные взаимоотношения. И он ее даст, если между вами есть достаточное доверие, уровень доверия. Есть у Литвака есть замечательный афоризм. Хвалить бесплатно, критиковать за деньги. То есть это на самом деле очень хороший принцип, да, если вы хотите с кем-то спорить, то означает, что то есть, вы можете на это согласиться, только если человек готов чем-то за это заплатить. Просто так спорить не нужно. Хвалить бесплатно, пожалуйста, но критиковать или же высказывать другое мнение, только если человек готов это принять, он хочет, он готов что-то за это заплатить. Это очень замечательный афоризм. Так, ну чего, двигаемся дальше. Итак, сегодня наша четвертая привычка, которую мы рассматриваем, звучит как «думайте в духе выигрыш-выигрыш». И это именно парадигма. Это даже не столько сами действия, это сколько именно образ мысли. Давайте рассмотрим несколько парадигм взаимоотношений. Первое, это то, о котором мы говорим, это парадигма выигрыш-выигрыш. То есть, что это означает? Искать обоюдный благ во всех взаимодействиях. Это означает, что есть вера в третью альтернативу. То есть сделать как-то не по-твоему и не по-твоему, а еще лучше. Да, это сотрудничество, а не конкуренция. И это означает, что мы больше слушаем, дольше общаемся и общаемся с большей смелостью. Еще одно измерение этой парадигмы – то, что мы общаемся с каждым, как с партнером на всю жизнь. Другими словами, это ориентация на длительные взаимоотношения. Как правило, мы сами знаем, что нам нужно в взаимоотношениях, что мы хотим от человека. Это неинтересно. Поэтому, когда мы вступаем в какие-то переговоры, вступаем в какое-то взаимодействие, те люди, которые действуют с менталитетом «выигрыш-выигрыш», первое, что они искренне хотят понять, в чем выигрыш другого человека, что я могу для вас сделать. Что я для себя могу сделать, я и так знаю, это не проблема. Но что я могу сделать для вас, как я вам могу служить, как я вам могу помочь. Это то, с чего начинается это взаимодействие, как оно реально проявляется. И про это, конечно, будет говорить следующий навык. Сперва стремиться понять, потом быть понятым, тоже некое логическое следствие этого. Но первое, о чем мы здесь говорим, это еще даже до этого, до этих навыков, это просто сам по себе подход, само отношение. Я хочу, чтобы в результате наших взаимодействий выиграли и вы, и я. У кого есть опыт таких взаимодействий?
Да. Это бизнес. То есть этот бизнес, которым мы занимаемся, мы постоянно практически сотрудничаем именно по такому принципу, по крайней мере, с нашими заказчиками.
Вы работаете с заказчиками по такому?
Да, конечно, потому что иначе мы как-то не воспринимаемся.
Ну да, вот как я помню, вчера приезжал с технического отдела, хотя мансардные окна здесь, наверное, туда начал. Вот, и реально приехал человек, то есть я из двух контор вызывал специалистов. Приехал первый, который провел с нами там часа полтора, наверное, мы там лазили под этой крышей, разбирали там кровлю, смотрели чего где. И реальный человек, который, понятно, что ему нужны деньги, всем нужны деньги, но реально хотел нам помочь. То есть он не хотел, то есть он предупредил, где какие, то есть есть подводные камни, где еще есть. То есть он все объяснил. И просто действительно у него было отношение на обоюдный выигрыш. Он предложил скидки какие-то еще. То есть, потом приехал другой человек из какой-то более крутой конторы. Приехал, посмотрел, две минуты. Мне все понятно, я поеду, мы вам пришлем счет. Мне его сегодня прислали, я его даже не смотрел. То есть, потому что реально, вот с первым специалистом говорит, там реально куча разных проблем есть, и там и конденсаты, там и все что угодно, там действительно там море всего. Здесь все понятно. То есть ему понятно, они то есть, выпишут счет, причем я так спросил его, вот такая-то позиция, такая-то позиция, такая-то позиция. Я понимаю, ага, все, сейчас я так уже понял. Насчитал, да. То есть это немножко другая парадигма, которая там будет. Я выигрываю. Ну, а на остальных мне, в общем-то, более-менее... То есть не то, чтобы я хочу, чтобы другие проигрывали, мне более-менее наплевать. Вот. Поэтому это именно отношение выигрыш-выигрыш. А, вот. То есть... Хорошо, движемся дальше. И всем все понятно. Да? Ну, хорошо. Теперь следующая парадигма, которая широко распространена среди большинства людей, это ситуация конкуренции. Да, это в спорте, это где-то там. Где она распространена? То есть я выигрываю, а ты проигрываешь. То есть другими словами, что есть какой-то там вот пирог, и он ограничен, да, и его хватит либо мне, либо тебе. Если мне больше, то тебе меньше. То есть это ситуация каких-то ограниченных эпизод. Есть какое-то первое место. Первое место может занять только один человек. Вот. Поэтому мы делим что-то одно между ограниченным числом людей. То есть это широко распространенная вариант среди большинства людей. То есть отобрать. поделить. Да, это авторитарный подход, это использование положения власти, мандатов каких-то, имущества или напористости характера для того, чтобы получить выигрыш. Ситуация конкуренции за ограниченный объем ресурсов. Каковы последствия такой парадигмы, как вы думаете?
Кто-то может выиграть.
Кто-то что-то получает, а
что-то теряет.
Она недолгосрочная? Да. Она, это разовый выигрыш, она недолгосрочная. Угу. Потому что то есть, больше с вами этот человек или этот партнер в отношения вступать не будет. Скорее всего. Или же будет, ну да, то есть если ситуация, например, в спорте, та какая-то, ну, то есть она может быть ситуация конкуренции. И, то есть, где-то она тоже есть. Окей.
А, ну ведь это же реально, на самом деле, в жизни ситуации. Люди борются за контракты, люди, ну, это же факт, так, и она вроде как считается естественной, разве нет?
А, смотря где. Мы далее будем говорить, где она естественна. Да, естественно, конечно. То есть где-то ситуация естественная. В спорте том же самом, да, она естественная. Да, а где еще она естественная?
Ну, допустим, при участии в тендере за госзаказ.
Участие в тендере тоже естественная ситуация.
И причем взаимоотношения будут продолжаться, потому что неизвестно, кто на следующий год выиграет.
Да, да. То есть бывает здоровая конкуренция. И там нормально. Но здесь идет речь про какие-то более бытовые повседневные ситуации, да? Ситуации, с, например, там, с клиентами. Вот пытаться, то есть, надуть клиента, ну, это самая большая глупость. Или ситуация там с поставщиками точно так же, то есть, с партнерами какими-то по бизнесу. Она все не катит. Особенно. Ситуации во взаимоотношениях с близкими людьми тоже особенно катит, скорее всего. Надолго не хватит этого. Следующая ситуация. Ситуация проигрыш-выигрыш. То есть я проигрываю, а ты выигрываешь. Когда мы жертвуем чем-то ради другого человека, ради отношений. То есть это отсутствие стандартов, претензий или ожиданий от кого-либо. Стремление как можно быстрее умиротворить другого. Да? И в данной ситуации мы хороним существенную часть эмоций. И реально эти отношения тоже недолгосрочные. Потому что слишком долго так жить нельзя. Чем все это заканчивается, как вы думаете? А? Разрывом. А если не разрывом, то чем?
Взрывом.
Да. Психосоматическим заболеванием и смертью, в конце концов. Напомню серьезно.
Мне кажется, что к такому человеку как без уважения начинают относиться. Который да.
Ну, такое часто бывает. Вот. Следующий парадигма. Проигрыш, проигрыш. Это означает тому самому, тому другого. Как тот же Стивен Кови рассказывает, что он где-то был бракоразводный процесс, и он случайно увидел, что значит, там, поскольку в результате него было положено, что 50% весь отходит жене, и, соответственно, этот мужик, он там продал машину, на которой стоит $20,000 за 50, чтобы жене было поменьше, $25 не отдать. И все имущество он распродал по такому же принципу, просто чтобы вот, вот. То есть это ситуация мести, ситуация вот какая-то такая. То есть это настроение чрезвычайно зависимых людей.
У нас в пионерлагере была вечерка. Наш девиз 4 слова, тонешь сам, топи другого.
Да. Вот из этой серии. К чему такое приводит это, такая парадигма? Как вы думаете?
Ничего хорошего.
На английском есть поговорка, вот сейчас цитирую, misery loves company. То То есть если плохо, то хочется, чтобы другим тоже было плохо.
Это успокаивает.
Успокаивает, да. Приятно. Приятно всех иметь. Да, если у соседа корова и кобыла сдох, то мне очень приятно. Ситуация проигрыш. Следующая парадигма. Движемся.
Нет, ты все-таки можешь расскажешь, к чему она приводит?
К чему она приводит? Как вы думаете, сами собрались, к чему приводит?
Ну, что-то вот не было вслух никаких соображений, наверное, никто не сообразил.
Ну, значит, к чему приводит? К чему приводит?
Ну, всем плохо становится.
Всем плохо становится еще хуже. Все проигрывают. На самом деле, она также является ситуацией, окончательным результатом и других парадигм, да? Выигрыш, проигрыш. В конце концов, приводит к проигрышу, потому что человек, в конце концов, если он конкурирует, в конце концов, он останется один. В конце концов, останется абсолютно один. Когда-нибудь он ослабеет, в конце концов, и не сможет выигрывать. Ситуация проигрыш-выигрыш тоже приходит проигрыш-проигрыш, в конце концов. Потому что отношения рушатся, и отношения не имеют вообще никаких. И следующая парадигма – это ситуация просто выигрыш. То есть меня интересует мой выигрыш. Все остальное я об этом даже не думаю. Мне все равно, проиграет другой счет или выиграет. За этим стоит просто эгоцентричность. То есть у настроения «я» в первую очередь. Здесь также выходит на первый план менталитет недостаточности. То, что есть какой-то ограниченный пирог, да, его на всех не хватит, его нужно поделить. Поэтому мне надо, чтобы... Ну, мне, может, не нужен целый пирог, но мне нужно столько, сколько мне нужно. А все остальное, кому там хватит, кому не хватит, мне более-менее все равно. И, как правило, это то есть, такая довольно распространенная ситуация, когда человек просто думает о себе, о других более-менее все равно. А если эту ситуацию можно сравнить с ограниченным пирогом, которого на всех не хватит, то ситуацию выигрыш-выигрыш с чем можно сравнить? Такой, в продуктовом варианте, в общепитерском.
Да нет.
Не успел кто-то поставить, это как раз выигрыш. Шведский стол. То есть, вот ешь сколько влезет, то есть сколько хочу. Это ситуация шведского стола, фактически, получается.
Это еще не конец.
Что?
Что это ситуация шведского.
Какая?
Выигрыш-выигрыш.
Это означает, что там есть много, и если какого-то блюда не хватит, то может другого съесть. То есть есть там куча всего, и всех на все на всех хватит. То есть это менталитет достаточности, всего много. Не проблема. Да, и в действительности так оно и есть. Есть очень много разных вариантов. Просто наши привязанности какие-то, наши вот. Вот всему мешает для того, чтобы этим владеть, наши собственные какие-то привязанности, наша обусловленность, то, что мы думаем, что все вот так вот как-то вот. Мы просто мы не в состоянии расширить свои рамки, мы не в состоянии посмотреть, что там есть тысячу разных вариантов. Мы привязаны с каким-то вот стереотипом поведения и не можем за них выйти. Ментальное убеждение, да. Но есть тысячу разных вариантов. Решение вопроса. Просто быть креативнее, да, при этом сверяться со своей совестью, с внутренними принципами. Это менталитет достаточности. Вот такие есть парадигмы. Теперь последняя парадигма, которая дает некую гибкость, и она эффективна в самом начале взаимодействия. Это ситуация или же выигрыш-выигрыш, или же не связываемся. То есть я здесь неправильно написал, не выигрыш, не связываемся, а выигрыш-выигрыш или не связываемся. То есть или я вступаю в взаимоотношения только, если они принесут нам обоим нам благо. Если нет, тогда просто не играем. То есть это очень хорошая гибкая позиция, она позволяет обеим сторонам сказать «нет». То есть мы самостоятельные люди, мы хуже, чем есть, не будет. Да? Мы поговорили, если что-то лучшее получится, заключаем договор. Если нет, ну ничего страшного. То есть остаемся друзьями, то, что называется. И эта вещь наиболее висит второй в начале взаимоотношений или сделки. И она не всегда работает, если отношения уже есть какие-то, да, например, если у вас уже есть там ребенок, например, да, вы с ним уже, вот он уже есть, вы уже с ним, уже нельзя сказать, или оба выиграем, или не играем, потом не связываемся, потому что это не физический факт. Вот, то же самое должно быть по-хорошему и в супружеских отношениях, то есть, когда у нас есть там жена или муж, важно сохранить отношения. И здесь может быть как некое решение, как такая низкая форма выигрыш-выигрыш, некий компромисс. Компромисс это не то же самое, что обоюдный выигрыш, это другая вещь. Это когда, в общем-то, мы чем-то жертвуем, да, и, ну, так или иначе, лучше что-то, чем, скажем, максимальная выгода из невыгодной сделки, то, что называется. Поэтому это хорошая штука, но не всегда работает. Давайте теперь посмотрим на все эти парадигмы еще раз и попробуем поделить, когда не то, что они все плохие, да, реально они могут иметь место. То есть мы уже говорили про ситуацию выигрыш-проигрыш, когда она может иметь место? В реальной конкуренции, да, когда она есть. То есть здоровая конкуренция, она вполне может иметь место. Когда может иметь место ситуация проигрыш-выигрыш? Я проигрываю, вы выигрываете. Да, когда нам важно сделать, то есть когда мы делаем это как вклад на счет доверия, да, на тот же самый, то есть какое-то время. Но опять, это краткосрочные варианты все. То есть долго так жить все равно невозможно. Окей. Когда будет эффективная ситуация выигрыш просто? Я выигрываю. Когда она не связана с... Мы сейчас говорим про взаимоотношения. Взаимоотношения всегда связаны с...
Когда неограниченное количество хороших взаимоотношений.
Когда для той стороны важна не победа, а участие.
Вот типа, когда мы подошли к реке напиться, я говорю, пей сколько хочешь.
Да.
Ты не думаешь о том, напьются кто-то
другой. Здорово, да. То есть, когда ресурсы действительно неограничены, реально. Еще здесь звучало что? Да. Когда важно участие.
Да, ну когда на той стороне, да, важно только участие, то есть не столь важно
какое-то мнение. Хорошо. Еще какие ситуации, в которых это парадигма выигрыш?
Ну, критическая ситуация какая-то, зачем трамвай сами.
Да, критическая ситуация. Или же наоборот, то есть кого-то вытащил из-под трамвая. Да? То есть и что-то такое, да, например, там ребенок. Делает какую-то глупость, мы его отдергиваем, реально. Это может быть ситуация выигрыш, когда мне плевать, нравится тебе это или не нравится тебе это. Я просто делаю и все. Но одна из вещей, то что, во-первых, то есть можно играть во все эти игры. Но первое, что нужно делать это осознанно, понимая, что ты делаешь. Это две большие разницы. Когда ты действуешь на автомате, реактивно, вот так, ведешь себя, и ты понимаешь, что ты делаешь. Вот. И в любом случае, если мы действуем как-то, как другому человеку не нравится, да, то мы можем понять, что я снимаю за счет доверия, и потом можно извиниться за это. То есть если я объяснить, что я поступил потому-то, извини, пожалуйста, я знаю, что тебе было неприятно, вот, но то есть я поступил вот так. То есть и все эти парадигмы, они имеют место, но они все-таки краткосрочные. И глобально, если нам важно строить отношения с человеком, как с партнером на всю жизнь, то, соответственно, наш подход должен быть подходом выигрыш-выигрыш. Как, например, сюда периодически просятся в коллектив какие-то разные люди, и я именно строить отношения так, что мне, ну, то есть я не хочу здесь видеть людей, которые там пришли на месяц, на другой, на какое-то время. Соответственно, если я строю отношения с людьми, то означает, что вот они члены команды, и я готов с ними быть там до конца. Это означает, что я их принимаю со всеми их проблемами, домашними проблемами, семейными проблемами. То есть, как одна девушка говорила, ну, какая вам разница, что там у меня? Я говорю, ну, не есть разница какая, потому что я не могу, то есть, это не то, что у вас там дома какие-то проблемы, а здесь вы же один живой человек, то есть оно все равно все взаимосвязано, поэтому я не могу вас эксплуатировать здесь, если у вас там со здоровьем плохо или еще какие-то вещи. То есть нереально. То есть если мы играем, то мы играем по полной программе, да, то мне не безразлично, что у вас везде происходит, во всех сферах вашей жизни. Вот. Вот такие вещи. Какие еще вопросы пока есть по этим парадигмам? У меня к вам вопрос, когда, если вы все хорошо поняли, почему, объясните, почему важно, в чем ценность этой парадигмы двойного выигрыша?
Долгосрочность.
Долгосрочность. Что еще?
Позитивные намерения.
Позитивные намерения. Еще что?
Что всем хорошо.
Всем хорошо.
Мы еще говорили, 1 плюс 1 равняется 3.
Это синергия, мы доберемся, да, то есть это синергетические решения, которые приводят к большей эффективности.
В этом случае победа как бы не отравлена побочными эффектами.
Очень хорошо, да, это называется экологичность. Победа не отравлена побочными эффектами. Здорово, спасибо большое.
Доверие больше.
Доверие это в отношении к взаимодействию больше. Замечательно. Окей. Давайте двигаться дальше, что у нас. Так, про это мы уже говорили, когда эффективны какие парадигмы нет. Теперь общая схема, она применима для организации, но в принципе для семьи, здесь написано организация. Ну, не так важно. То есть это может быть организация семья или же какой-то коллектив любой. Это как раз 6 условий. Эффективное делегирование полномочий, то есть эффективное взаимодействие, когда вы можете работать параллельно с людьми и вступать в эффективные отношения с ними. Попробуйте себе перерисовать себе эту схему. И сейчас мы ее более подробно разберем. И мы разберем, я просто на примере, скажем, нашего центра физической культуры. И как раз сейчас закончил процесс разработки подписания соглашений. Вот. Поэтому можно как раз про это поговорить.
А вы пришли сюда, да?
За отдельные планы.
Ну вот я стою, зарабатываю. Хорошо. Просто невозможно два дела вместе сделать.
Да, я
стрелочки сводите к верхнему прямоугольнику и к нижнему.
И к боковым тоже сводятся?
От боковых они еще отходят. Сверху снизу, в них только втекает.
Это более технические вещи. Thank you. это, в принципе, общая схема, которая для руководителей. Ну, мы всегда являемся руководителем где-то, или же в семье, у нас есть дети, то есть или на работе, может быть. То есть, как, всегда эти ситуации, поэтому эта схема полезна для каждого. Сегодня у нас были такие более технические, менеджериальные вещи, а следующий навык будет практику, эмпатическому слушанию. Будет весело. Итак, давайте смотреть. В центре условий эффективного делегирования полномочий лежит две вещи. Первое – это наш характер. Это как раз те самые навыки победы над собой. И сюда входит ценность натуры, то есть означает, что наши принципы соответствуют нашим ценностям, нашим словам, нашим делам. То есть, как говорят психологи, мы конгруентны. То есть, что внутри, то и снаружи. Означает, что мы дома такие же, как на работе, такие же, как в кругу друзей, такие же, как в своем уме. То есть наши слова, наши поступки, наши мысли, они все одинаковые. И это важно, потому что, дорогие друзья, вы никогда не сможете скрыть того, что у вас внутри. Лицо – зеркало ума. Существует такая вещь, как невербальная коммуникация. Если вы думаете, что вы дома можете быть, расслабиться и быть одними, а на людях быть другими, то вам не будут доверять, потому что всегда есть вещи, которые вы не сможете контролировать. И то, что у вас внутри, оно все равно будет проходить через вашу речь, через вашу мимику, через ваши неосознанные какие-то дела. Как я беседовал со своей супругой позавчера, и я говорил: да. Да, ты на себя посмотри, ты же, твоя невербальная коммуникация о чем говорит? Я говорю, ну да, так оно и есть. То есть мы все не контролируем, поэтому это очень важно. Да, и, как правило, человек, это натренированный психотерапевт, он будет отлавливать, он будет видеть, что тут не так. Он будет считывать эту невербальную коммуникацию. Обычный человек, может быть, так точно не поймет, что происходит. Он будет чувствовать, что что-то здесь не то. Здесь есть какая-то ложь, что что-то здесь не так. Поэтому он просто инстинктивно вам не будет доверять. Доверие – это очень важная вещь. То есть, если есть доверие, то люди могут согласиться даже на непопулярное решение. Если есть человек, который вам доверяет, то вы можете сказать, там, Вася или Петя. Знаешь, я знаю, что тебе это не понравится, и у меня нет времени тебе объяснять, почему это так важно и так нужно. Пожалуйста, то есть позволь мне сделать вот так. Если человек вам доверяет, он скажет: окей, я тебе верю, делай. Но если этих отношений нет, то ничего не получится. И в основе лежит именно вот наш характер, наш внутренний стержень, наша внутренняя ценность. Которую, пожалуйста, да.
Разве может человек, который работает со многими людьми, политик, например, да?
Да.
Он не говорит, конечно, то, что думает. По крайней мере, не играть. Значит, у них разный уровень, разное понимание у, скажем, массы, да? Как Адольф Аллович говорил.
Значит, давайте смотреть так.
Большинство людей будут их мерить по своим меркам, да? А если он должен быть выше по своему статусу или роли своей, к примеру, он по-любому должен быть. Ну, если он хочет заручиться каким-то доверием, да, чтобы не смели его, разве нет другого выхода, кроме как игра актерская?
Вы знаете, политика – это довольно сложная вещь, и можно говорить про идеальных политиков теоретически. Я не знаю, насколько это будет иметь ценность, потому что по факту та политика, которая есть, это дело просто по определению грязное, ну просто по определению. Вот оно все такое есть на процент на 99. Ну, таковы правила игры. Поэтому я не знаю, насколько эффективно. То есть теоретически это все эффективно, Вот. Но я не знаю, насколько вот те люди, которые этим занимаются, будут этим пользоваться. Не факт. Поэтому, в общем, не знаю, насколько плодотворен разговор будет в этом русле. То есть, ну, здесь такой более, я не знаю, приближенный к нам, обстановке сейчас говорим. Политика здесь, наверное, крупных не сидит, я так подозреваю. Есть такие крупные политики? Если есть, то можно индивидуально поговорить на эту тему.
Я имею в виду, конечно, не совсем уж маргинальный вариант, а вот берем принципа Арманчалова, да, политик был политик. Мог ли он придерживаться такого принципа и править своим государством?
То есть то, о чем мы здесь говорим, это некие долгосрочные вещи. Реально мудрость заключается в том, чтобы был баланс между долгосрочными и краткосрочными решениями. Потому что то есть это все-таки условия делегирования полномочий, да, это ситуация, когда мы можем или же в своими выигрыш, или не играем. Если ты уже политик, да, если ты уже президент страны или еще, то до того и другие люди, которые есть там подданные, подчиненные, или не знаю, кто угодно, они могут быть не готовы играть по этим правилам. Они могут быть незрелыми, и большинство людей не являются незрелыми. Они не в состоянии играть по правилам выигрыш-выигрыш. Они будут или же урвать... То есть это стандартная ситуация. Большинство людей они будут или же то есть, перетянуть одеяло на себя и получить... То есть всего мало, поэтому они не будут играть по этим правилам. И реально, теоретически, конечно, они все будут расти, и когда-нибудь, может быть, к концу жизни, может быть, в следующей жизни, еще когда-нибудь, они до этого могут дорасти, но это пройдет бесконечно долгое время. Поэтому реально нужен быть баланс между краткосрочными решениями, вот не такими, и долгосрочными. Там, где они возможны, да, но опять-таки внутренний настрой должен быть выигрыш-выигрыш. И если ты понимаешь, что ты где-то играешь выигрыш-проигрыш, или там просто выигрыш, ты понимаешь, что ты делаешь. Просто. Вот такова будет честная и порядочная позиция. Когда ты, да, ты можешь заниматься политикой, ты можешь играть в какую-то игру, потому что таковы правила игры. И то есть, если ты, то есть, если другой человек конкретно конкурентен, и ты будешь играть выигрыш-выигрыш пытаться, то сожрут просто-напросто. Вот. И не во всех ситуациях можно играть в соответствии с парадигмой оба выигрываем или не связываемся. Потому что ты можешь не связываться, но с тобой связываются. Поэтому придется отбиваться. Но надо в любом случае понимать, что делать. Это модель. Это не означает, что она работает всегда и везде. Нужно всегда думать, то есть как ей пользоваться. Но это эффективная модель построения долгосрочных взаимоотношений. Это то, что приносит окончательные блага. И чем больше ты этого делаешь, если мы начинаем тренировать эти мускулы, то вокруг нас начинает формироваться такая атмосфера, что мы в состоянии жить по этим принципам. Это очень важно, да? То, что весь мир, он как-то кибернетичен, да? То есть все связано со всем. И по мере того, как мы начинаем сами меняться, и мы начинаем менять то, что находится в радиусе нашего непосредственного, этим косвенного влияния, то ситуация вокруг нас тоже начинает складываться соответствующим образом. Люди, которые живут не по этим принципам, они естественным образом уходят из нашего круга общения, они выталкиваются или же не притягиваются, да? Потому что подобные притягиваются к подобному. Поэтому мы потихоньку начинаем действовать в соответствии с этими привычками и постепенно... Все, что находится в какой-то сфере нашего общения, оно тоже таким потихонечку начинает становиться. Такова реальность.
Вот если встречается человек, который не следует этому принципу выигрыш-выигрыш,
да,
то это надо сразу... То есть нужно ли договариваться с человеком о том, что вот мы там действуем по принципу выигрыш-выигрыш, ну, так грубо говоря. Вот. Или можно, ну, просто самому действовать по этому принципу?
Мы можем действовать по принципу, или же оба выигрываем, или не связываемся. То есть вы просто не связываетесь еще. Если вы вступаете в взаимодействие и видите, что не работает, ну не работает. Значит, ну еще не работает, значит, до свидания.
Сохраняем. То есть человек, который не действует по принципу выигрыш-выигрыш, все равно с ним, в принципе, можно вступать в отношения, да?
Если при этом вы выиграете.
Ну и да, понятно.
Ну да.
Ну понятно.
Ну да. Хорошо, следующее, значит, качество, да, это зрелость. И зрелость – это баланс между мужеством и чуткостью. То есть, другими словами, у вас есть какие-то свои потребности, есть свои цели. Это раз. И вторая вещь – вы достаточно чутки к потребностям другого человека. И зрелость означает, что иметь эту грань, то есть чувствовать эту грань между тем, где мы можем то есть, проецировать свою точку зрения и быть открытым к точке зрения другого. Это и есть зрелость. Это штука, которую не запрограммируешь и не пропишешь. То есть это именно вот некое внутреннее чувство того, где, с одной стороны, то есть не перегнуть палку, с другой стороны, чтобы не стать жертвой.
Откуда ее взять?
Это то, что относится к категории совести. Это некое внутреннее чутье, внутренний критерий отсчета. То есть внутренняя линейка абсолютная. Поэтому наша внутренняя совесть. То есть надо просто к себе прислушаться. Это тоже те мускулы, которые нужно развивать с практикой.
А моя дочь, собственно, все возможно.
Да, с практикой все возможно. То есть это просто нужно практиковать. Это именно вот эти вот качества характера, которые развиваются. И следующий комментарий достаточности. То же самое с практикой. Смотреть. То есть расширять свои перспективы и смотреть, где еще это может быть. То есть какие еще могут быть разные варианты. Поиск разных альтернатив. И здесь тоже вступает функция души, такая как воображение или креативность. Способность расширить свои границы. Это первые вещи для того, чтобы проходило эффективное делегирование. И, скажем, у нас здесь, да, в центре действия культуры, тоже все тут, здесь сколько у нас человек хотел принести эти самые соглашения, которые мы подписали, забыл потащить. Да, по-моему, здесь, извините, есть в компьютере. У нас здесь человек 6 или 7, по-моему, еще. Вот. Кто постоянно чем-то занимается. И, ну, слава богу, тут люди, которые с характером все в порядке. То есть тут так и лучше. Духовно ориентированная организация, вот, и поэтому здесь в этом плане хорошо, действительно. То есть люди надежные, люди порядочные. Но это важно, да, потому что, то есть первое, что для того, чтобы какие-то отношения эффективно завязывались, вот эта вот ценность характера, сила характера, она очень важна. Так, дальше движемся. Вторая – это навыки. Это, и когда говорится здесь про навыки, здесь имеется в виду про навыки межличностного взаимодействия, эффективного межличностного взаимодействия. И сюда входят навыки коммуникации, то есть это навыки прямой обратной коммуникации, означает умение слушать, чем мы будем заниматься в следующий раз, и умение говорить, умение эффективно излагать свои мысли. Сюда же входят навыки планирования и организации. Мы уже про это говорили немножко в прошлый раз, да, про планирование. И когда здесь говорится про планирование на плане межличностного, означает, что совместное планирование, координация, организация здесь появляется. И третья вещь – это синергетическое решение проблем. Это связано не с таким, с креативом, то есть поиск новых нетривиальных решений. Это тоже будет один из навыков, шестой навык, которым мы будем заниматься через, про которые мы будем говорить через занятия. И вот эти, то есть первый характер позволяет нам строить взаимоотношения. Вторые вещи – это то есть технические моменты того, как строить эти эффективные отношения. Если первое – это внутренние качества, то второе – это уже навыки, которые можно овладеть. Но они строятся обязательно на качество характера, потому что иначе это будет улыбаться под эту корнею. И это не поможет в построении долгосрочных отношений. Если у вас есть внутренняя сила характера, то тогда полезно научиться улыбаться под Дэйл Карнеги. Очень полезно. Нормально все. Но должен быть фундамент для этого. Если этого фундамента нет, то будет неконкурентное поведение, которое люди будут считывать и не будут вам доверять, и отношения не будут.
Первый – восточная психология, второй – западная
психология. Да, не знаю.
Восточная больше направлена на развитие личности как человека, а вторая – на развитие интеллекта как человека.
Все эти вещи, второе, они есть и в восточной Нет, это следующий слой просто. Это просто следующий слой. Не так. То есть, скажем, можно сделать разницу провести таким образом, что в западной психологии часто первого просто нет, а в восточной есть и первое, и второе. Вот так. Это то, о чем мы говорили. То есть этика по-английски называется character ethics and personality ethics. То есть, да, то есть этика характера и этика, я не знаю, как на русский перевести personality. То есть не личности, личность это немножко не то, а внешних проявлений личности, скажем так. Внешних проявлений, внутренние, да, ну внутренние и внешние, скажем так, наверное. Так, и значит, соответственно, это второй компонент, второе условие эффективного делегирования полномочий. Теперь третье – это соглашение в духе выигрыш-выигрыш. Первое, что нужно, это нужно иметь менталитет выигрыш-выигрыш ориентации. И затем уже идет как раз заключение этих непосредственных соглашений в духе выигрыш-выигрыш. Какие компоненты она себя включает? Первое – это желаемые результаты. Именно результаты. Каких результатов мы хотим? Давайте смотреть, чего у нас есть здесь. Какие у нас есть здесь есть соглашения у нас. А многие соглашения какие-то не писаны. Вот, например, то есть, люди, которые украшают алтарь. Желаемые результаты, чтобы просто был красивый алтарь, чтобы у жертв были красивые одежды, чтобы были цветы и все. И, не знаю, оно, в общем, всегда все есть. Я не знаю, как оно все происходит, но оно все само по себе происходит. Вот, поэтому... В принципе, поскольку есть высокий уровень доверия, то, в общем, и так все понятно. То есть, что там должно происходить, всем понятно, и оно все и так все есть. Потом, кто у нас есть еще в штате? Да, у нас есть уборщица. То есть, соответственно, мы тоже проговорили, что где должно быть, как должно выглядеть, да, то, что здесь в алтарной должно быть все убрано, там на полках, там полы должны быть вынуты, туалеты должны быть вынуты. То есть те результаты, которые есть. Как там оно это будет делать, ну, не так важно. Сюда же входят в эти желаемые результаты некий график, поскольку могут быть другие какие-то дела, другие поручения, то, соответственно, значит, здесь оговаривается рабочий день, что да, там полдня, там, с часу до шести, наверное, по рабочему дню. Еще где какие результаты? Там, чайный, например, да? Ну, в чайной важно, чтобы... Результат – это то, что те люди, которые приходят, они пили чай, покупали там вегетарианскую колбасу, пирожные, чтобы оно там все было, чтобы оказать клиенту, быть довольны покупателем этой чайной. Вот. Дальше, что кто у меня еще есть? У меня еще кассир. То есть важно, чтобы, опять-таки, все те люди, которые приходят с деньгами, они могли получать ему деньги, чтобы все деньги, которые приходят, и учитываясь в первичке, в приходнике, в расходнике, чтобы были все авансовые, вот, и чтобы все это дело переносилось в компьютерную программу, с которой я потом мог там, делать ежемесячные отчеты, выуживать. Тоже совершенно конкретные, понятные результаты. Кто еще здесь есть? Комендант есть, тоже, чтобы... были, то есть исправно работали все системы коммуникации тут, какие есть, чтобы на складах был порядок, чтобы то есть продуктов на кухне было достаточно, в общем, тоже все проговорено, те конкретные желаемые результаты. Я не хожу, не контролирую, откуда оно все и как оно будет, то есть, ну, просто первое, это мне нужны результаты, как оно вон там человек это будет организовывать, как ему удобно себя так организовывать. Второй пункт – это основные правила. И основные правила – это важная вещь. То есть хотя мы оговариваем результаты, тем не менее, есть какие-то правила. Например, здесь у нас есть правило, да, то, что люди должны исследовать, то есть быть в трезвом состоянии, не должны пить, курить, и, вот, что еще. То есть правила этикета, правила поведения определенные, должны быть чистой одежде, Вот. Из основных правил у нас есть правило, мы говорили про двойного выигрыша, у нас здесь есть правило тройного выигрыша. Оно еще более хитрое. Хотите себе запишите. То есть это означает, что, как, что я проговариваю с человеком, что да, мне важно, чтобы вы были выигрыши по полной программе. То есть я принимаю вас, это означает, что я принимаю вас со всеми вашими тараканами, со всеми вашими проблемами. То есть мне не безразлична ваша семейная ситуация, домашняя ситуация, еще какая-то. Да? То есть я хочу, чтобы вы себя чувствовали здесь комфортно, со всеми вашими привычками какими-то еще. То есть я принимаю вас таким, по полной программе, то, что называется. Мне важно, чтобы человек себя чувствовал здесь комфортно. Вторая вещь – это то, что у нас есть наша организация, наш центр. И мы, то есть даже как я готов заботиться о лично, то есть о вас, точно так же мы все должны, мы и вы тоже, то есть принимаете себя обязательно заботиться об этом центре. Потому что его надо поддерживать, нужно платить коммуналку, нужно, то есть, чтобы здесь был порядок, какой-то ремонт должен быть. То есть это вот здесь есть божества, о которых нужно заботиться. То есть мы все заботимся об организации. Она нам дорога. Мне дороги вы, вот, и мне дорога наша организация. Я хочу, чтобы она тоже вам была дорога. Это для меня важно. Это второй принцип. И третья важная вещь – это то, что здесь есть еще и другие люди. И сотрудники, и те, кто приходит сюда, гости. И каждый из них тоже имеет ценность. У всех свои тараканы, у всех свои какие-то системы бытовых ценностей. Это в особенности, что касается тех людей в кооперативе. Зачастую совершенно разные. Да? Для кого-то, например, важен, вот у нас здесь есть реально там, два человека. Для одного очень важно, чтобы все было очень по-домашнему, по-семейному, чтобы, да, вот если его там обнимешь, то он сделает все, что угодно. Ему важны отношения. То есть он вдохновляется отношениями, и поэтому он, то есть, готов сделать все, что угодно, но главное, чтобы были отношения. Теплые, хорошие такие. Для другого важно, чтобы был порядок. Вот просто вот доктор сказал, в морг, значит в морг. Соответственно, вот все было четко, и не дай бог, оно куда-то поменяется. И, соответственно, то есть люди абсолютно разные. И реально, кто кого больше достает, непонятно. Потому что то есть, тот, кому важны отношения, то есть, достает этого своей спонтанностью и вообще непредсказуемостью, непонятно чем. А тот достает второго, потому что абсолютно то есть, вот такой вот совсем. И разные есть люди. То есть бывают люди, и причем каждый живет в своей системе вот эти бытовые ценности, что так оно и должно быть, и он самое главное, что не видит, что как-то по-другому может быть. Для другого другая точка зрения является чем-то невообразимым, непонятным, неприемлемым. Поэтому у нас есть ситуация тройного выигрыша. Когда точно так же, то есть, да, важно, то есть для вас может быть одна система бытовых ценностей, практических таких ценностей, но другие люди, которые тоже вносят очень большой вклад сюда. То есть у нас есть маленький коллектив, если одного человека убрать, то все пострадает, здесь всего никого. Вот. И, скажем, там на «Динамо», да, если кто-то был, там 130 человек, у нас здесь 6 на все наше мероприятие. Поэтому есть вот эти вот основные правила и некое объективное, я, может быть, потом буду давать это, устрою семинар по спиральной динамике, это из этой области. И важно, вот третий выигрыш, это чтобы выигрыши были все, то есть это вот некая полная экологичность. Разные люди с их разной системой ценностей, чтобы они также имели право на жизнь. То есть ценить жизнь человека, ценить жизнь все организации, ценить жизнь каждого, всех остальных. Это одно из основных правил, которые у нас есть. Потом другие правила, по-моему, ну, просто следуют этикету. У нас их не так много. Этих правил должно быть не так много. Реально. Вопросы пока какие-то. То есть правила у нас основные есть одинаковые для всех. Следующие – это людские, это ресурсы. То есть, когда мы с человеком до чего-то договариваемся, то у нее должны быть реальные ресурсы это делать. Да? Например, уборщицы должны быть ресурсы, какие-то деньги, чтобы покупать моющие средства, там, какие-то тряпки, еще что-то такое. Для тех, кто служит на алтаре божествам, то есть должны быть тоже какие-то ресурсы, чтобы цветы покупать, я не знаю, ну что-то такое, то есть, да, то есть какие-то продукты. На кухне тоже должны быть ресурсы. Если я хочу, чтобы повар, она могла что-то творчески делать, значит, что она должна делать что-то из чего было делать. Если там одна гречка и одна картошка, и больше ничего, то тут особенно не разгуляешься. Вот, поэтому человек себя будет чувствовать дискомфортно, он не сможет как-то действительно с удовольствием заниматься тем, чем он занимается. А здесь также среди ресурсов один из важных ресурсов – это я сам. Да, то есть я выступаю, люди занимаются сами, чем-то занимаются, и я для них являюсь ресурсом. Я могу прийти, помочь, и я открыт. Поэтому, и когда вы с кем-то договариваетесь, очень важно, чтобы вы сами были ресурсом, реально. То есть бюджетные ресурсы тоже мы здесь договорились, что какие-то мелкие разумные текущие расходы, не надо ко мне спрашивать и там подписывать, у меня просто подходят и берут. То есть у нас высокий уровень доверия, я знаю, что никто ни на что особенно брать не будет. Если надо, значит надо. Какие-то очевидные траты, подходи и бери. Если какие-то там действительно крупные покупки, относительно крупные, там свыше там 1000 рублей, там 2000 рублей, тоже, да, тогда нужно подойти ко мне спросить, нужно ли это. Потому что зачастую, может, и не нужно. Может, где-то в контейнере лежит, или же там можно у кого-нибудь попросить и просто привезут. Поэтому это ресурсы. То есть, когда мы кому-то что-то поручаем, означает, что мы должны быть ресурсы, все необходимые для того, чтобы это сделать. Полномочия какие-то могут быть, да, это людские ресурсы, бюджетные ресурсы, финансовые, да, структурные, означает, структурные системы, какие-то полномочия дополнительные. Дальше это отчетность. То есть это стандарты исполнения, то есть и каким образом какие-то контрольные сроки, по каким показателям будет измеряться качество того, что вы сделали, и какие контрольные сроки, какие-то контрольные промежуточные точки. Например, с девушкой, которая занимается пиаром, то есть результаты, которые мне нужны, в принципе, от нее какие-то встречи со мной, то есть чтобы она организовала по большому счету. То есть я уже сам найду, что сказать. Вот. Основные правила, все те же самые, никаких особенных там этих правил нету. Ресурсы для этого вместе мозговые атаки устроили, вместе сделали презентации вместе с ней. Вот. Бюджетные ресурсы особенно никакие не нужны для того, чтобы строить отношения, пирожные вам в холодильнике лежат, не проблема. Вот, вы кому-нибудь подарите, интернет есть, телефон есть, вроде все есть, да, все можно делать. Отчетность, то есть контрольные сроки, то есть измеримые показатели. В конце концов, нужны не письма, которые она отправит, а нужны те реальные встречи, которые у меня состоятся. Контрольные сроки 2 раза в неделю, она отчитывается по поводу того, что она делает. Но опять-таки меня интересует не процесс того, что она делает, то есть с кем она там договаривается, меня интересует результат, в конце концов. И последствия. Последствия – это естественные и логические последствия для организации сотрудников. Да? То есть если кто-то что-то, например, если комендант вовремя не закажет дизельное топливо на отопление, и оно там закончится, то естественные последствия – это будет то, что насосы заглохнут, и придется вызывать мастера. Это означает, что мы будет аварийная ситуация, по меньшей мере сутки мы будем сидеть без отопления. Дай бог, чтобы все при этом не замерзло, контура, потому что они едут по максимуму сутки, а сами мы ее не запустим. Поэтому будут естественные последствия того, что тут все разморозится. И у нас такое было прошлой зимой, вначале, то есть что-то там такое случилось, это был просто тихий ужас, когда мне было просто очень плохо, потому что на улице было минус 18, и я сидел на часы и ждал, то есть, где же добрый доктор, что же он не едет, примерно такое, потому что все остывало, мы понавключали здесь и калориферы, в общем-то, это был просто тихий ужас, потому что если все это замерзло зимой, в начале зимы, где-то в начале декабря, это был просто, сильный холост прибавилось. Это был ужас просто. Поэтому бывают естественные последствия, бывают логические последствия, да, то есть когда там мама накажет или не накажет. В принципе, это логические последствия. Финансовые, да, психологические, кто-то наедет, отношения испортятся, какие-то льготы. Это могут быть последствия могут позитивные, могут быть негативные последствия. Это все те вещи, которые нужно проговаривать, что будет происходить. В плане последствий, кто-то здесь получает зарплату, зарплаты здесь небольшие, никто больше 10 тысяч не получает, да и даже те получают на сколько. Комендант 10 тысяч получает. Все, ничего. И все, по-моему. Все. Кто-то вот там девчонки получает там тысячи по 3-4 всего. Ну, они здесь питаются, все. Здесь не коммерческая организация, то есть здесь занимаются служение на самом добровольном в основном. И они тут не заработают никаких. Вот. Да, ну, значит, последствия, в принципе, когда мы с ребятами всем поговорим, то есть отношение такое, что мы строим отношения на всю оставшуюся жизнь, как на всю оставшуюся жизнь. И поэтому вопросы того, когда мы расстаемся, они, ну, в принципе, мы про них особенно даже не думаем. С самого начала. Это чувствуется. То есть, когда человек пришел до того, чтобы с какой-то своей программой, у него есть какие-то свои планы, ты просто чувствуешь, что пришел, чтобы что-то применить тут. Человек настроен изначально не на выигрыш, и тем более не на тройной выигрыш. А здесь именно критично, чтобы был тройной выигрыш. Потому что у нас были ситуации, когда то есть приходит человек, там, мой хороший знакомый, да, он очень продуктивен, то есть да, он, то, что он здесь сделал, он делал очень хорошо, очень по высоким стандартам. Он устроил, до него была ситуация очень комфортная, но всем остальным было с ним просто плохо, просто вешал, просто ужасно плохо было. И в конце концов, то есть с ним расстался, потому что ну, что, мне хорошо, ему хорошо, а всем плохо. Ну, надо больно. Поэтому очень важно. Поэтому здесь, ну, одним из естественные последствия, если систематически этот принцип тройного выигрыша нарушается, то тогда неприемлемая ситуация, мы в нее не играем, мы разрываем отношения. Ну, судя по всему, вроде все нормально. Хотя периодически приходится возвращаться к этому принципу тройного выигрыша, что никто не должен сидеть на шее у организации и просто что-то делать, наслаждаться жизнью. Мне комфортно, все хорошо. И с другой стороны, никто не должен действовать за счет других, да, то есть как-то отрываться на других и третировать других людей. Ну и сам человек тоже должен чувствовать комфорт. То есть, когда говорит, ну, пожалуйста, возьмите меня, я готов на все. Ведь не нужно такого, не нужны здесь жертвы. То есть, когда человек живет, то есть, да, я там готова работать за такую зарплату, но реально посчитать, если человеку нужно снимать комнату хотя бы, да, за 7 тысяч и на что-то еще жить нужно, то есть, скажем, а тот объем работы, который человек в состоянии делать, ну, по своим параметрам, он небольшой, то я не могу его взять. Если он будет жить в нечеловеческих условиях, просто для того, чтобы вот быть в этом коллективе, то это не рабочая ситуация, я его не возьму, потому что я не могу эксплуатировать его, это будет просто эксплуатация своей настоящей. Вот, так что, ну, последствия тоже не проговариваются. Вопросы? И в соглашении это просто прописывается. Все эти моменты, они просто заранее проговариваются и прописываются. И до взаимного комфорта. Когда ты понимаешь, что человеку комфортно, да, мне комфортно. И, соответственно, нам тоже комфортно. Теперь задание. Не сейчас. Выберите какую-нибудь задачу, важную для вас, которую вы хотели попросить сделать кого-то еще. И составьте проект договора выигрыш с этим человеком. 10 минут. Прямо сейчас. Потом с презентацией. Поскольку людей мы все равно не знаем, можно смело будет говорить. Работаем.
Должен знать, кого попрошу. Да?
Да.
Конкретно кто?
А что за пункт двухминутной презентации?
Потом будете делать презентацию.
Ну вот, например, как вы видите, те соглашения, которые я заключал. Здесь не все прописано, просто потому что высокий уровень доверия, и так все понятно. Это по пиару. Например. Какие-то вещи мы просто устно проговорили уже. Ну, попробуйте сделать формально по всем тем пунктам, которые есть, потому что здесь его просто здесь не все есть, потому что они и так проговорены по-другому. То есть не было необходимости их прописывать.
кодекс, но и предыдущий, это мне кажется, уже.
Пять минут осталось. Прикиньте, как мы выпустим. Лучше урок хороший. Так, давайте. Прочитайте, что получилось. Что у вас получилось?
Это у меня больше в уме. Первое, что мне пришло в голову, это делегировать обязанности уборки квартиры своей.
Замечательно.
Но я решила делегировать это моей маме.
Так.
Желаемые результаты – это чистая квартира и все на своих местах.
Угу.
То есть я так вкратце просто…
Ну, это нормально, конечно.
Второе – это основные правила, что без моего ведома ничего не выкидывать.
Угу. Очень важное правило, потому что я периодически с этим сталкиваюсь, когда проходит непонятно, что у тебя. Да, классно.
А ну, менять местами, если так кажется, это все возможно. То есть, если она вдруг решит что-то прям совсем, чтобы одно переехало жить в одно место, а другое, то вот, пожалуйста. Третье, это, значит, у нас ресурсы. Это все моющие средства, одежда, причем, то есть, я это так поняла.
Не, ну, может быть, там деньги какие-то нужны, может, там ей нужен еще кто-нибудь, кто будет ей шкаф двигать или еще что-нибудь такое.
Ну, возможно, да. Так, значит, а дальше отчетность, это сроки. Ну, насколько вот из того, что у меня сейчас есть, я думаю, что это 2 дня нужно на это. Я вот, или это,
ну, да, то есть
или это нужно как часто приходить.
Как часто, да? Да.
Ну, допустим, раз в неделю, там, с утра до вечера. Вот, я это так
раз в неделю, понятно.
Да. Угу. Пятое, это у нас последствия. Последствия, это, я так понимаю, зарплата, да? Если...
Да, может быть, зарплата, да.
Зарплата, питание. Чтобы не тяжело было убирать.
В чем выигрыш вашей мамы?
В чем выигрыш вашей моей мамы? Я буду с удовольствием приходить ко мне в гости. Чистую квартиру.
Называется психологическое последствие. Она будет чувствовать себя хорошо, что до дома дочки ничего ты знаешь.
Да, она очень будет знать. Она плохо себя чувствует, когда меня не убрали. Нет, большой психологический выигрыш. И потом, ну, как бы, я ей там буду платить гораздо больше, чем если бы это кто-то другой убирался. Для нее это тоже выигрыш.
Классно. Спасибо огромное. Кто еще прочитает свой проект соглашения? Давайте, давайте, колитесь.
Давайте, я прочитаю.
Давай, Сереж.
Я хотел Сережу Кулакову узнать. Он сейчас здесь, нет? Это самое. Делегирует, попросить, вот транскрибирует тексты наших программ «Мудрость тысячелетий для современных людей». Мотивы, ну, и, в принципе, я это уже сделал. Я просто так прописал уже договор, который заключен. А тебе будет, как бы, ну, сначала я с его стороны сходил, как, зачем это ему нужно. Тебе будет полезно еще раз все послушать, глубоко это все осознать, прям войдет тебя, это знание, так как следует. Ты поможешь нашему общему делу, сделаешь служение для Вайшнава, сделаешь служение для нескольких сотен людей, которые являются потребителями этого продукта, а также сослужишь добрую службу ЦВК и лично мне. Ну, у нас просто личные отношения, поскольку и лично мне это тоже является мотивом, с которым он там может согласиться. Моя выгода, мне нужны тексты, чтобы я мог сделать все то же самое вышеперечисленное, чтобы это распространить, как бы сказать, и, а также лично для определенных проектов, которые, как бы, я наметил в связи с этим. Третья сторона, это третий выигрыш, это нужно людям, которые являются потребителем этого продукта. Ну, в конце концов, потому что не все в состоянии это послушать, а мы поговорили, я с друзьями пообщался, говорю, ребят, наверное, не качайте, не слушайте. Они говорят, ну да, не качай, не слушайте. Я говорю, если текст вы свой будете читать, они говорят, ну, по диагонали как минимум, как бы. А если будет мало текста, то будем читать. Ну, то есть это кому-то нужно. Сроки, как бы, реальные основные требования, догнать за 1 месяц, поскольку мы уже сделали там 4 программы, и их надо, как бы, догнать. И потом выйти на уровень 2-3 дня после лекции, готовый продукт иметь. Потому что надо будет еще редактировать, заводить дома. И плюс я вообще там попросил краткое такое изложение. А ресурсы, он технический писатель, соответственно, он очень быстро печатает и умеет и любит это делать на компьютере. А плюс ресурсы, я, как бы, моя помощь, там, креатив, какие-то идеи. В том числе они уже понадобились, и я там решил проблему, которую он не мог решить. Ну, я уж не буду там сейчас монополию, так или иначе. А последствия, как бы, мы достигаем всего того, что обозначено в мотивах. И, как бы, все счастливы.
Спасибо большое. Еще кто поделится чем-то? Давайте еще поделимся. Да, Леша, давайте.
Про простой случай. Задача передать заказ по работе друзьям, которые занимаются тем же самым. Соответственно, желаемый результат качественного исполнения заказа и удовлетворение клиента, заказчика. Основные правила в том, что заказ должен быть выполнен вовремя. Это первое и основное. Должен быть выполнен в соответствии с намеченным планом, то есть с эскизом. Выполнен качественно и аккуратно. Заказчик должен быть доволен. Вот. И определенная пропорция распределения прибыли. То есть, ну, это тоже оговаривается. Из ресурсов материал, эскизы, профессиональные исполнители, которые, ну, которые есть, которых надо просто найти и собрать, время и определенные технические средства. Там тоже все просто, они просто. Либо я их даю, либо они там есть, либо они еще приберутся со стороны. Отчетность устная и последствия положительные отрицательные. То есть, если все сделано хорошо и правильно, то довольны заказчики, получена прибыль, сотрудничество продолжается. Если сделано как-то не так, криво, косо, то ну, будет напряженность в отношениях, будут какие-то финансовые, вероятно, санкции и для них, и для них, и для меня. Ну и, возможно, там, испорченные отношения к клиенту.
Ну, то есть последствия естественные получаются. То есть логическое естественное. Окей. Поднимите руки те, кто проделывает упражнения. Ну, те, кто сейчас что-то делает. Движемся дальше?
Да.
Так, это мы уже сделали. Теперь, значит, последний, еще один из компонентов, который мы проговорим здесь. Отчетность понятна. Самоконтроль. Тоже понятно, идеальная ситуация – это ситуация самоконтроля, когда люди сами, например, да, повар. Для него понятно самоконтроль. Попробовал, что она наготовила, и говорит, это пересолено, на это еще какое-то. Ну, то есть, в принципе, у нас здесь реально, наверное, практически все находится на самоконтроле. Люди понимают, что они делают, и понимают, по каким параметрам измерять качество своей работы, поэтому сами все знают. Особенно контролировать никого не приходится. Теперь, значит, структура и система. Система, которая бывает в организациях, или же там в коллективе. Первая система информации. Это то, чтобы руководитель, да, и вообще каждый мог знать, что вообще где как происходит. Соответственно, те соглашения, например, которые мы подписали, они все доступны. И все, кто у нас есть. Да и ради бога, вы тоже можете с ними ознакомиться, они у нас никаких секретов. У нас вообще никаких секретов нет. Если кто-то хочет смотреть на бюджет, на финансы, пожалуйста, ради бога, поднимитесь на запущенную нашу домашнюю бухгалтерию, смотрите, что хотите. Все абсолютно прозрачно. Вот. Потом, то есть, и информация, бывает техническая информация, и очень важная информация о чисто эмоциональной тоже, о том, что вообще у кого происходит. И то есть у нас есть система информации, одна из них самая простая, то, что просто народ ко мне подходит и просто говорит, вот там такая-то проблема или какая-то ситуация, да, просто сами все и говорят. Бывают ситуации, когда не говорят, да, но, ну, может быть, что-то там более тактичное, то есть какие-то варианты. И, ну, например, ко мне наша Алена подходит и говорит, вот, вы знаете, вот. Такая-то есть, вот такая-то тонкость, или вы там прошли мимо кого-то с мордой кирпичом, вот, и на вас обиделись, ну, типа там обиделись, ну, какие такие еще вещи бывают. Я очень благодарен за такую обратную связь, потому что всякое бывает. Вот, то есть что-то где-нибудь кому-нибудь случайно. Вот, то есть, может быть, совсем не специально почему. То есть, поэтому вот информация о том, что происходит, она очень важна, чтобы вот, система они какие-то такие есть.
Можно вопрос?
А?
Косяк можно поменять? Просто 30 секунд.
Да, не проблем. Да. Система вознаграждения. В принципе, у нас здесь работает контингент достаточности. В общем, то есть у нас здесь система такого коммунизма, да, от каждого по способностям, каждому по потребностям. То есть реально у людей нет каких-то запросов, поэтому, в принципе, все, что нужно, ну, в разумных пределах, то есть не жалко, да, например, кто-то хочет в Индию поехать. Ну, не проблема, просто надо, во-первых, понять, чтобы все остальное тут не пострадало от этого, во-вторых, ну, какое-то время это включить в планы, чтобы денег на это дело кто-то не набрать, чтобы они просто были. А так, в принципе, не вопрос. Там кто-то хочет пораньше уйти со служения. Тоже не вопрос. Всегда можно подойти и все вопросы решаем. Поэтому, в принципе, то есть зарплаты все проговорены, то есть кому какие деньги нужны, тут тоже какие-то особо там сверх запросов. Вот. То есть вознаграждение бывает, ну, какие-то моральные поощрения, ну, тоже я подхожу, что-то где-то хвалю, где-то, то есть. Что-нибудь, подарил, ну, не знаю, как вам естественно все складывается. То есть, как такая естественная личностная система. Ну, у нас здесь маленький коллектив, здесь проще. Обучение и развитие. Тоже есть какие-то программы обучения, есть там те же самые семинары всякие, которые выходят. Где-то кто-то подходит, спрашивает, кого-то отправляют на разные курсы, вот, самые разные. Где-то на профессиональные курсы, где-то на любительские, то, что нужно. Если кто-то хочет учиться, то не вопрос, не проблем, всегда все решаем. Наем отбор персонала, этим я занимаюсь лично. Вот. Система, ну, есть система. Я там и тестирую, и беседую, и вербально, и невербально. И потом есть система испытательный срок, потому что реально сперва человек приходит, то есть он старается, ну, действовать так, как правильно, так, как нужно, в течение месяца это ему удается, полутора максимум. Потом невозможно в напряженном режиме, скажем, расслабляется, потом где-то в течение первых трех месяцев, к концу этого срока, понятно, как человек может действовать для себя, ну, то есть в каком-то таком более естественном для себя варианте, чтобы с него тоже не требовать чего-то там сверху. Вот, и в течение трех месяцев, через три месяца, как правило, бывает понятно, то есть или же он вписывается в коллектив, или же он может следовать всем этим соглашениям, или же не может, ну, то есть. Всем становится естественной там какая-то такая система. Вот. Здесь также есть и рекомендации, поскольку я кучу народу знаю, то есть, как правило. Как правило, как-то народ приходит, вот, что-то приходит, ходит, что-то помогает, а потом выясняется, что и, ну, и остается. Ну, все равно не будет. Вот все равно какая-то система на наем, отбор персонала, ну, тоже должна быть. Следующее – это проектирование должностных обязанностей. Точно так же. Когда с человеком общаешься, понимаешь, что он и так уже делает. То есть все приказы должны быть естественными, да, то есть нет смысла человеку приказывать то, что он делать не сможет. Самым эффективным менеджером был этот самый король в «Маленьком принце», помните? Которого принцип «Всевозможности», то есть он, вы всем управляете, всем повелеваю, этими звездами, да, и звездами, солнцем, и солцем тоже повелеваю. А вы можете велеть солнце сейчас зайти? Нет, сейчас не могу. Он пройдет 45 минут, и я прикажу ему, она обязательно зайдет. То есть, ну, это естественно. То есть нет смысла требовать с людей то, что они делать не могут. Поэтому как-то естественно все время проходит, и понятно, что они и так уже делают. Поэтому все должностные обязанности, они проектируются под конкретного человека. Ну, то есть, чтобы естественно было. Потому что здесь особого выбора нету, людей на таких зарплатах косяками не валят. Это великие души. Поэтому и система коммуникации, да, это тоже система прямой обратной связи. То есть у нас есть какие-то. Мы обычно в начале недели собираемся, планируем неделю, вот что происходит. Потом, как правило, ко мне в начале дня заходит и там. Двумя сторонами перекидываются, что еще, что будет происходить. Вот, системы коммуникации, там можно позвонить мне, то есть это очень важно, чтобы люди всегда были доступны на связи, потому что у меня нету, чтобы не связаться. Все равно в мобильной связи не могут позвонить, ну, то есть какие-то тоже, естественно, системы коммуникации есть между людьми. Но это разные системы полезные, которые должны быть, которые помогают. Вопросы? Понятно. Итак, подводим итоги. Так, принцип, который стоит за этим навыком, заключается в том, что эффективные и длящиеся взаимоотношения требуют взаимного блага. Ключевые парадигмы. Я ищу благо как для других, так и для себя. Я получу лучшие результаты в своих взаимоотношениях через взаимозависимое сотрудничество, нежели чем через независимую конкуренцию. И третье, это я вижу в другом партнера на всю жизнь. И ключевые процессы. Ищите, да, ища взаимного блага, уравновешивайте смелость и чуткость. И второе, это упорствуйте в поиске решения выигрыш-выигрыш, несмотря на прошлую обусловленность выигрыша-проигрыша. И проигрыша-выигрыша. То есть у нас было более такое техническое занятие, где мы говорили про некую изначальную предпосылку, изначальную парадигму обоюдного выигрыша, а в идеале даже тройного выигрыша. Когда выигрываете вы, выигрываете партнеры, выигрывает вся система и каждая ее часть. Мы проговорили более конкретно про эти соглашения выигрыш-выигрыш. Какие пункты они себя должны включать формально и каким образом их заключать. Мы проговорили про всю систему эффективного делегирования, про ее 6 компонентов. Порепетировали прописывание этих соглашений взаимного выигрыша. Ну вот, примерно все. Вопрос? Вам. Что ценного вы получили за это занятие? Да, Саша.
Ну, мне кажется, очевидно, что это все получили ценное, то, что они выполнили задание, которое 10 минут.
Все, кто выполнил.
Да, все, кто выполнил. Я, например, выполнил и реально задачу, которую. Она все время крутилась у меня в голове. Вот. Мне нужно было выбрать человека, который сделал это. И было очевидно, что за человек, вот. Но когда я прописал все это, ну, понятно, какие соглашения.
Спасибо. Кто еще сейчас со мной получил?
Ну, я поняла, как я должна была поступить, однажды. Потому что мне человек присылал людей, присылал людей на лечение. Они хотели у меня обучаться. И я их стала обучать. Ну, здесь, как говорится, они сами выбирают учителя. Но я должна была обратиться к этому человеку и ей что-то предложить взамен. Вот чтобы у нас это было, раз они у меня остаются учиться, значит, я что-то должна была ей предложить. А я тогда это дело не сообразила. Она ко мне перестала присылать. Я потеряла эту девочку.
А то есть ситуация была, какая была парадигма?
Выигрыш,
да, то есть...
Выигрыш-проигрыш.
Да, наверное, не выигрыш-проигрыш, просто выигрыш. Выигрыш. Не то, что вы хотели, то есть, у нее забрать, ей просто не подумали.
Да, но не то, что они просто... Я согласовала с ней,
ну, да.
Но мне нужно было ей что-то предложить.
Ну да, да, да. Окей, кто еще что-то со мной получил?
Мне вот сейчас понравилось. Я вижу в другом партнере, в человеке партнер на всю жизнь. Это действительно так относиться ко всем своим обязательствам. Это накладывает определенные серьезные рамки, и ты ну, серьезно начинаешь чувствовать ситуацию. Потому что обычно ну, можно там поприкалываться, как бы выигрыш-выигрыш, но так, краткосрочно. А вот когда на всю жизнь, ну, это уже налагает на тебя лично определенные обязательства по отношению к этому человеку. Серьезно, причем.
Спасибо.
Система очень полезная. Система организации.
Еще кто что? Ценное получает. То есть ничего ценного не получает?
Мы присоединяемся ко всему сказанному.
Понятно, хорошо.
Из этого понимания просто такая же задача, как заставить детей, чтобы они убирали с собой квартиру, как минимум с уровнем и увечился, потому что иначе как-то про детей там просто невозможно. Теперь у меня понимание, как же к ним подойти, чтобы они все-таки это делали.
И здесь очень, очень важно, чтобы да, вот это потихонечку перевести на самоконтроль. В общем, ну, это такая непростая действительно особенность.
А еще хорошая штука была хвалить бесплатно, критиковать за деньги.
Хвалить бесплатно, критиковать за деньги. Это на самом деле очень... Вообще у Литвака купите книжку, там у них есть... серия, одна из них «Принцесс сперматозоид» называется, еще какие-то есть, ну, что, они есть, там просто вот эти акварельные совершенно... Литвак, Михаил Литвак. Вот, у него есть целая серия книг, и там просто есть классные вот эти акварельные, то есть они чисто вот, практически, и они реально не работают. Вот, то есть они такую бытовую, житейскую мудрость себе содержат. И вот хвалить бесплатно, критиковать за деньги, это от него. Я на то, что я учился, за деньги проходил. Интересный человек. У меня психология на транзактном анализе построена. Для тех, кто знает, что это такое. Так, ну чего, домашнее задание? Спасибо большое за обратную связь.
Сколько у нас занятий еще осталось?
Значит, смотрите, у нас осталось еще три навыка. И, значит, это будет следующий четверг. Тот четверг, а вот потом я 11-го уезжаю в Индию с 11 по 24-е. Поэтому я предлагаю, если никто не будет против, чтобы нам не делать паузу две недели.
Все вместе
в Индию, пожалуйста, то есть ради бога, да, 11 вечера. То я предлагаю сделать четверг, потом четверг и в пятницу сделать 7-й навык. Пойдет ли нормально?
До какого числа получается?
Ну какой там, не знаю. Календарь кого есть?
А когда вы уезжаете?
Я где-то один еще.
Следующий это 26-й?
Это да, все пройдет.
26-го.
5-го и 6-го тогда.
5-го и 6-го?
Да. Просто чтоб дырку не делать, а закончить все.
6-го, 8 марта отмечают. На работе там.
Ну, давайте какие-нибудь другие варианты. Я не привязан к этому.
А давайте мы 5-го встретимся, потом определимся.
Можно на пораньше. Ну, то есть тогда какой-то другой день.
Я думаю, что 5-й, да, 4-й.
В среду здесь проходит астрология, может быть, значит, а вторник это 3-й. 3-й здесь Торсунов будет. Нереально. Соответственно, понедельник здесь астрология проходит.
А 26-27 есть?
26-27. Так, 27 у нас здесь Vindexation будет вечером. Vindexation. Ну, типа молодежная. Ну,
а можно во вторник следующий?
Какой следующий?
Ну, вот, который следующий будет 24-й.
24-го, во вторник, уже что-то здесь.
9-го, в понедельник.
Понедельник астрологии.
А вы надолго
ездите? Я 24-го вернусь.
А во вторник 10-го неудобно, да?
8-го.
Во вторник 10-го в гору Пурнино. Нереально. 8-го, что это такое, какой день недели? 8 марта. 8-го здесь воскресная программа.
А что? А почему вы на две недели не прерваться?
А?
24-й
какой это день?
Вторник.
Следующий вторник. Не помню.
А может и правда до следующего четверга после вашего приезда?
Ну да, заодно все.
Ну хорошо, пожалуйста. То есть ничего страшного, сделаем перерыв, да?
Как раз
и вы заодно. Ну да. Ладно, хорошо. Я приезжаю в среду тогда, да, получается? 24-й, посмотрите на календарь.
Попробуй найти выигрыш, не получается.
Нет, а почему? Это вполне вы решили, что это не... Как вам комфортно?
Может быть, в конце концов все сделаем домашнее задание за это время.
26 марта, да. Я 25 утром прилетаю, 26 марта, да.
У всех будет выигрыш.
Последний.
Еще 2 часа.
Еще 2 часа. Нет, я спрашиваю. Я вчера какой-то день был в Белоске, у меня давление 160 было. И говорят, что у многих тоже. Что-то такое было. У нас осталось 3 занятия, да. Вот. Что потом будет, я не знаю. На самом деле есть еще интересные темы у меня есть. Кстати, есть еще, мы сделаем еще и 8-й навык. Я подумаю. Есть еще одна интересная тема. Я посмотрю, или же эта тема связана с спиральной динамикой. Она очень интересная, ее по ней никто ничего не знает. Здесь. Можете в Яндексе набрать, ничего там особо много ничего не найдете. Найдете мой сайт, мой со ссылкой на моего лидера, вот, где там информация вывешена. Но это некая модель системы бытовых ценностей людей. Вот, ну, реально, это не некие ценностные модели. Не типология, а именно вот, то есть типология ценностей. Вот, это модель понятна. Надо подумать, потому что, в принципе, там и сериал большой, интересный, одних этих уровней этой спиральной динамики, одних их самих, их 8, проявлено. Их можно обсуждать, и там много чего еще интересного. Интересная, классная совершенно тема, очень новая и очень рабочая.
А в чем состоит рабочесть и практичность?
Практичность, инструмент практичный, да, позволяет, ну скажем, некое, потому что иногда общаешься с человеком, просто живет как в другом мире вообще. И есть, понятно, есть какие-то профессиональные, там, то есть СОНИКы, какие-то еще вещи, то есть чисто профессиональные вещи, а это не профессиональные, это именно система бытовой ценности, система, скажем, парадигмы, разные парадигмы, взгляды на вещи. Причем ты, ну, совершенно конкретно, то есть просто человек просто в другом мире живет вообще.
Получается, с помощью этой штуки возможно устанавливать коммуникацию с такого рода людьми или задача какая?
Как минимум понять можно, что бывают другие люди, которые по-другому действуют. И, следующее, но это более сложное, опять-таки, думать, как с ними установить коммуникацию. То есть, потому что бывает, как в этом анекдоте, да, я рассказывал, когда психиатр мучается с пациентом, который считает, что он умер. Рассказывал, да? Ну как, то есть не первый раз уже приходит, он абсолютно убежден, что он мертв. И, значит, в конце концов, отчаянный психиатр, он, значит, достает заранее приготовленную иглу и спрашивает: скажите, пожалуйста, как вы думаете, у трупов течет кровь? Говорит: нет, не течет. Берет, колет его в руку, появляется капли крови. Ну, что вы на это скажете? О, как я заблуждался, у трупов течет кровь. На самом деле бывает вот прямо вот так. Вот настолько. Настолько вот люди живут вот в своей парадигме вот настолько.
Так все время бывает, кстати.
Ну, часто бывает, но бывает, что вот вообще. Вот буквально воспринимается примерно вот так.
Если начинаешь спорить с человеком, прям вот, чувствуется, что парадигмы разные, и начинает человек спорить о чем-то, то вот выявляется вот к такому приводит.
Да, и просто здесь это спиральная динамика, она дает некую модель. То есть понятно, что каждый человек смотрит на мир сквозь призму своих там тараканов внутренних, хотя и так все понятно. Но здесь просто есть некая такая, ну, понятно, что эта модель, она ограничена, но все равно некий удобный инструмент, некая удобная модель, как можно рассортировать, по крайней мере, все это безграничное разнообразие человеческих характеров, человеческих ценностей, то есть можно как-то рассортировать, есть в этом своя польза. То есть даже как в соционике есть тоже своя польза. То есть ограниченное, то есть нельзя смотреть на людей, или в астрологии тоже есть своя польза. То есть это тоже модель, да, нельзя смотреть, что вот он такой-то, у него такой-то период или еще что-то такое. Это модель, всегда модель, ограниченная модель. Но, то есть, если и пользоваться как моделью, как инструментом аккуратно, понимаешь, это только инструмент, что реальная жизнь – это реальная жизнь, реальная жизнь – человек каждый уникален, то интересное, очень интересное, удивительное. То есть, тоже надо, товарищи, ну, посмотрите, наберите в поисковике «спиральная динамика». Или залезьте на видео 3000, там есть статьи по спиральной динамике, там где в разделе статьи, там есть. Ну что, большое всем спасибо.
Спасибо.
Есть. Ну, можно, да. Я тебе могу ссылки.